Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Большой лес. Возвращение. Глава первая. Обратно. Облако накрыло лес кружевной тенью. И пошел редкий, но крупнокапельный, настоящий грибной дождь. Максим подставил под капли лицо, постоял немного, ощущая, как прохладные ручейки стекают под воротник куртки, потом решил спрятаться под ближайшим кленом. Гулять по лесу мокрым не хотелось. Он поставил на землю корзинку с грибами, достал из кармана Сникерс и съел, не ощущая почему-то его вкуса. Над лесом тенью пролетела какая-то большая птица. Интуиция шепнула на ухо, что это неправильно. В этом лесу птиц не водилось. Захотелось оседлать аэробайк и проверить, что за птица и куда она направилась. Он даже вышел из-под шатра клёна, оглядел горизонт, ограниченный кронами гигантских деревьев, приводящих душу в трепет. Однако птицу не заметил. Почему-то мгновенно стих дождь. Облака разошлись, как по мановению волшебной палочки, и Максим оказался посреди смешанной лесной толпы, в которой чудесным образом уживались секвойи высотой до 200 метров и так похожие на земные рододендроны, фикусы, ели, дубы и сосны. Подлесок здесь тоже присутствовал, но не буреломный, как бы ухоженный, оставляющий достаточно простора для путешественников, чтобы они могли гулять, не продираясь сквозь шипастые заросли. В лесу часто встречались круглые болотца диаметром до километра, окруженные разного рода семейными лесками, в которых водились грибы и ягоды, почти неотличимые от земных, но крупнее и не менее вкусные. Максим особенно любил российские лесные семьи, созданные деревьями и кустарниками, напоминающими собратьев среднерусской возвышенности. Березы, дубы, клены, сосны, ели, орешники и акации. Попадая в эти пояса любимой сердцем растительности, он чувствовал себя как дома. И даже лучше, потому что в этом бесконечном лесу, лесу с большой буквы, не было ни комаров, ни мошек, ни мух, ни клещей и прочей кусачей живности, не считая пчел и муравьев. Но здешние пчелы, хотя и были крупнее земных, как и муравьи, людей не кусали. Главным же было ощущение безмерного спокойствия. Это был мир, в котором отсутствовали жадность, алчность, подлость, зависть и жажда власти любой ценой. Словно повинуясь воле грибника, лес вокруг повернулся, открывая шатер ближайшего семейного леска, и Максим увидел на пригорке громадный гриб-боровик между стволами огромной сосны и не менее впечатляющей березы. Выглядел он так, словно нарочно вылез из-под кочки на свет Божий, чтобы подразнить человека. «Ух ты, красавец!» — восхитился Максим, поднимая нож и бросаясь к боровику. Однако он не успел срезать гриб, высота которого достигала не менее полуметра, а диаметр шляпки едва ли не столько же. Боровик вдруг вскипел, как фонтанчик серо-желтой пены, и разлетелся роем насекомых размером с человеческий палец. Это были знакомые шмели, посланцы черного леса, с которыми давно воевали попаданцы вместе с Максимом. «Дьявол!» — отмахнулся он ножом от восьмилапого и четырехкрылого зверя, имевшего не только жало, но и пасть с крошечными острыми зубами. И проснулся. В собственной постели. В тишине зимней ночи, один, под пение сигнализации чьей-то машины, стоявшей во дворе дома. Отдышался, успокаивая разыгравшееся воображение и вспоминая предшествующие сну события. Они недолго путешествовали за границами большого леса, окруженного поистине бесконечным лесом, резко отличающимся от того, в какой земли попали бойцы группы майора Максима Реброва, и он сам, а также археолог Вероника Соловьева, Ботаник Костя Ливеровский, ученый-физик Егор Ливонович Карапетян и полковник Сергей Макарович Савельев, бывший командующий корпусом сил спецназначения ГРУ. Побывали на берегу моря, подверглись сначала атаке гнуса, а потом хищных рыб, наподобие пираний, продержались двое суток и вернулись к месту постоянного обитания, в большой лес, окруженный 40-километровой ширины заградительной полосой из плантоидов, как Костя называл искусственно созданные большим лесом растения. Эти же растения, имеющие форму земных баобабов и шагающих баньянов, окружали и бесчисленные болотца в большом лесу, образовавшиеся вокруг воронок от взрывов, что остались после войны демонов, обитателей этого мира друг с другом. Количество воронок указывало на интенсивность бомбардировок в этой зоне, где сражались демоны около 10 тысяч лет тому назад, по земному летоисчислению, уничтожив и природу этих мест, и самих себя, и следы более древних цивилизаций этого мира, так называемых амазонок, термин опять-таки принадлежал Косте, а также зверей и птиц. Последнее предположение сделала Вероника, понаблюдав за стаями птиц в районе побережья, в основном похожих на гигантских ворон и чаек. В большом лесу, в котором развернулась драматическая эпопея с участием отряда попаданцев, птиц не водилось вовсе. Как оказалось, вся эта огромная территория, занятая удивительным растительным колоссом площадью в 100 миллионов квадратных километров, представляла собой своеобразную зону рекреативного земледелия, созданную бесконечным суперлесом для ликвидации последствий войны демонов. Костя предложил называть его сокращенно «беслесом», в отличие от просто большого, и никто ему не возразил. Именно по причине искусственного образования последнего в нем не было многих свойственных для нормальных лесов обитателей, от хищных животных до птиц и насекомых. Некоторые виды животного мира в нем присутствовали – лягушки, белки, косули, восьмилапые ежики, жуки, муравьи и пчелы, но не водились ни комары, ни мошки, ни слепни, ни змеи, ни рыбы, а тем более хищные. Жить в этом чудесном краю, лишенном злобного и конкурентного присутствия, было невероятно приятно. И если бы, конечно, не вторжение в лес агрессивных форм жизни и не откуда-нибудь, а из других вселенных, с которыми нередко сталкивалась вселенная Брана Большого Леса. Волей случая, оказавшийся в отряде физик, Егор Ливонович Карапетян подвел теоретическую базу под эту парадигму, и теперь все члены отряда знали, что в мультиверсе, то есть в Большой Вселенной, объединяющей все метавселенные, существуют не только запутанные элементарные частицы, но и запутанные вселенные, что и порождало эффекты создания мостов, червоточин, каналов перетекания континуумов из одной метавселенной в другую. Егор Ливонович называл такие каналы иномирианами, и этот термин прижился. Что же касается контактов мира Браны Большого Леса с Землей, то он абсолютно точно был запутан с родиной человечества, потому что и там имелись практически идентичные с небольшими отклонениями виды флоры и фауны. А Черный лес, вторжение которого сумели отбить земляне, и вовсе оказался агрессивным пришельцем из будущего Земли. После того, как выяснились детали войн в мире Большого леса, и люди нейтрализовали угрозу очередного вторжения, у них появилась мечта вырваться из заколдованного круга, то есть за пределы зоны восстановления, и посмотреть, что же находится за ее границей. Транспорт у них был, самолет демонов, сохранившийся с момента окончания войны, благодаря вакуумной консервации. Костя называл самолет пепелацем, вспомнив знаменитый российский фильм «Кин-дза-дза», а лейтенант Рядошкин — суперджетом. Этот аппарат действительно мог передвигаться со скоростью, превышающей даже скорость российских перехватчиков, а также имел впечатляющее оружие. Нечто вроде метателя плазменных сгустков, солитонов. Управлялось это оружие тремя операторами одновременно. Причем нажимать на спусковой крючок могла только женщина. Место стрелка в нем заняла Вероника, не сразу согласившаяся стать главным снайпером отряда. К чести девушки, она выдержала испытание, обнаружив в себе талант настоящего стрелка, истребителей нечисти, которой в большом лесу хватало из-за агрессии черного леса. Этому растительному чудовищу, проявлявшему значительные интеллектуальные способности, по сути, он стал своеобразной разумной системой, удалось не только подчинить себе уцелевшую боевую технику демонов, но и создать из отдельных растительных компонентов, как дети создают конструкции из деталей Лего, подвижные живые кластеры, по форме близкие земным крокодилам, нетопырям, гигантским многоножкам, носорогам и паукам.